уже смеркалось, когда мы пришли на форум, где увидели целые груды товаров, недорогих, но сомнительного качества, что, однако, легко было скрыть в наступивших сумерках. По той же причине и мы притащили с собой украденный плащ и, воспользовавшись удобным случаем, устроились на углу и стали помахивать одной его полою в расчете приманить покупателя столь роскошной вещью. Вскоре к нам подошел знакомый мне по виду поселянин в сопровождении какой-то бабенки и принялся внимательно рассматривать плащ. Аскилд, в свою очередь, уставился на плечи мужика-покупателя и от изумления остолбенел. Я тоже не без волнения посматривал на молодца. Мне показалось, что это тот самый, который нашел за городом мою тунику. Конечно, это был он. Но Аскилд боялся поверить своим глазам и, чтобы не действовать опрометчиво, стащил тунику с плеч мужика под предлогом, будто желает купить ее, и принялся внимательно ее ощупывать. 13. О, удивительная игра судьбы! Мужик до сих пор не полюбопытствовал ощупывать швы туники и продавал ее с отвращением, как нищенские лохмотья. Аскилд, убедившись, что сокровище неприкосновенно и что продавец — неважная птица, отвел меня в сторонку и сказал: «Знаешь, братец, к нам вернулось сокровище, о котором я сокрушался. Эта самая милая туника, видимо, еще полна нетронутых золотых. Ну, что делать? На каком основании получить обратно нашу вещь?» Я, обрадованный не столько возвращением добычи, сколько тем, что фортуна сняла с меня позорное обвинение, отверг всяческие увертки и посоветовал добиться своего по всем статьям гражданского права. Если мужик откажется вернуть чужую собственность законным владельцам, то потребовать, чтобы на нее наложили арест. 14. Аскилд же напротив законов боялся. «Кто нас здесь знает?» — говорил он. «Кто поверит нашим словам? Пусть мы доподлинно уверены, что эта вещь наша, но все же мне больше улыбается купить ее и вернуть сокровище за небольшую плату, чем затевать тяжбу, которая неведомо чем кончится. Чем нам поможет закон, если правят в суде только деньги, если бедняк никого не одолеет вовек? Даже и те мудрецы, что котомку киников носят, тоже за деньги порой истине учат своей. Приговор судей — товар, и может купить его каждый. Всадник присяжный в суде платный выносит ответ. Но в наличности у нас не было ничего, кроме дипондия, на который мы собирались купить гороха и волчьих бобов. Поэтому, чтобы добыча от нас не ускользнула, мы решили сбавить цену с плаща и выгодной сделкой возместить небольшую потерю. Когда мы объявили нашу цену, женщина с покрытой головой, стоявшая рядом с крестьянином, стала пристально рассматривать метки на плаще, а потом вдруг обеими руками вцепилась в подол и заголосила во все горло: «Держи воров!» Мы же с перепугу ничего лучше не придумали, как в свою очередь ухватиться за грязную рваную тунику и во всеуслышанье объявить, что, дескать, эти люди завладели нашей одеждой. Но слишком неравным было наше положение, и сбежавшиеся на крик торгаши принялись не без причин, конечно, издеваться над нашей жадностью, ведь одна сторона требовала драгоценную одежду, а другая — лохмотья, которые и на лоскутное одеяло не годились. Но Аскилд живо унял смех и, когда молчание воцарилось, сказал: 15. Как видно, каждому дорого свое, поэтому пусть берут свой плащ, а нам отдадут нашу тунику. Предложение понравилось и крестьянину, и женщине, но какие-то крючкотворы, а вернее сказать, жулики, позарившись на плащ, громко потребовали, чтобы до завтра, когда судья разберет дело, обе вещи были переданы им на хранение. Дело, по их словам, было не только в вещах, из-за которых разгорелась тяжба, но и в том, что, видно, обе стороны можно заподозрить в воровстве. Вот в чем следовало разобраться. Толпа одобрила конфискацию, и один из торгашей, лысый и прыщеватый, который при случае вел тяжбы, загробастал плащ, уверяя, что представит его на следующий день. Впрочем, затея этих мошенников была ясна. Просто они хотели присвоить попавший им в руки плащ, думая, что мы, испугавшись обвинения в воровстве, на суд не явимся. Того же самого хотели и мы. Таким образом, случай потворствовал и нашим, и их желаниям. Мы потребовали, чтобы мужик выдал нашу тунику, и он в сердцах швырнул ее в лицо Аскилту и, таким способом, избавившись от иска, велел нам сдать посреднику плащ, который теперь уже был единственным предметом спора. Мы поспешно вернулись в гостиницу, уверенные, что наше сокровище снова у нас в руках, и, заперев двери, вдоволь нахохотались над догадливостью торгашей и кляузников, которые от большого ума отдали нам столько денег. 16. Едва принялись мы за изготовленный стараниями Гитона ужин, как раздался довольно решительный стук в дверь. «Кто там?» — спросили мы, побледнев с испуга. «Открой», — был ответ, — «и узнаешь». Пока мы переговаривались, соскользнувший засов сам по себе упал, и настежь распахнувшиеся двери пропустили гостью. Это была женщина под покрывалом, без сомнения, та самая, что несколько времени тому назад стояла рядом с мужиком на рынке. «Смеяться, что ли, вы надо мной вздумали?» — сказала она. «Я рабыня Квартиллы, чье таинство вы осквернили у входа в пещеру. Она сама пришла в гостиницу и просит разрешения побеседовать с вами. Вы не смущайтесь, она не осуждает, не винит вас за эту оплошность. Она только удивляется, какой бог занес в наши края столь изысканных юношей». 17. Пока мы молчали, не зная, на что решиться, в комнату вошла сама госпожа в сопровождении девочки и, сев на моей постели, принялась плакать. Мы не могли вымолвить ни слова и, остолбенев, глядели на слезы женщины, проливаемые нарочно, чтобы всем показать ее горе. Когда же этот на зависть сделанный ливень наконец перестал свирепствовать, она обратилась к нам, сорвав с горделивой головы покрывало и так сжав руки, что суставы хрустнули. «Откуда вы набрались такой дерзости? Где научились уловкам, в которых превзошли всех сказочных разбойников? Ей-богу, мне жаль вас, но еще никто безнаказанно не видел того, чего видеть не должно. Наша округа полным-полна богов-покровителей». Так что Бога здесь легче встретить, чем человека. Но не подумайте, что я ради мести сюда явилась. Привело меня сострадание к вашей юности, а не моя обида. Думается мне, лишь по легкомыслию совершили вы сей неискупаемый проступок. Я промучилась всю сегодняшнюю ночь, меня охватил опасный озноб, и я испугалась, не приступ ли это третичной лихорадки. Я вопрошала исцеления во сне, и было мне знамение обратиться к вам и укротить недуг, указанный мне хитростью. Но не только об исцелении хлопочу я. Большее горе запало мне в сердце и непременно сведет меня в могилу, как бы вы по юношескому легкомыслию не разболтали виденное вами в святилище Приапа и не открыли черни божественных тайн. Посему простираю к коленам вашим молитвенно обращенные длани, прошу и умоляю, не смейтесь, не издевайтесь над ночными богослужениями, не открывайте встречному поперечному вековых тайн, которых и тысяча человек не знает. 18. После этой мольбы она снова залилась слезами и, горько рыдая, прижалась лицом и грудью к моей постели. Я, движимый одновременно жалостью и страхом, попросил ее ободриться и не сомневаться ни в том, что таинств мы не разгласим, ни в том, что мы готовы, если божество укажет ей еще какое-либо средство против лихорадки, прийти на помощь небесному промыслу, хотя бы с опасностью для жизни. После такого обещания женщина сразу повеселела, не отерев слез, засмеялась и стала целовать меня частыми поцелуями, а рукою, как гребнем, зачесывать мне волосы, спадавшие на уши. «Итак, мир», — сказала она, — «я отказываюсь от иска, но если бы вы не захотели дать мне требуемое лекарство, то на завтра уже была бы готова целая толпа мстителей за мою обиду и поруганное достоинство. Стыдно отвергнутой быть, но быть самовластной прекрасно. Больше всего я люблю путь свой сама избирать. Если презреть мудреца, то и он начинает браниться. Тот, кто врага не добьет, тот победитель вдвойне». Затем, захлопав в ладоши, она вдруг принялась так хохотать, что нам страшно стало. Смеялась и девочка, ее сопровождавшая. Смеялась и служанка, прежде вошедшая. 19. Все они гоготали, как мимы. Мы же, не понимая причины столь быстрой перемены настроения, смотрели то на женщин, то друг на друга. По моему приказу ни единого смертного не пустят сегодня в эту гостиницу, ибо я желаю без долгих проволочек получить от вас лекарство против лихорадки. При этих словах Квартиллы Аскилп немного опешил. Я же сделался холоднее гальского снега и не мог проронить ни слова. Только малочисленность ее свиты немного меня успокаивала. Если бы они захотели на нас покуситься, то против нас, каких ни наесть, но мужчин, были бы всего-навсего три слабые бабенки. Мы, несомненно, были боеспособнее, и я уже обдумал расстановку сил на случай, если бы пришлось драться. Я справлюсь с Квартиллой, Аскилд с рабыней, Гетон же с девочкой. Тут нас, онемевших от ужаса, окончательно покинуло всякое мужество и предстала взору неминучая гибель. 20. «Умоляю тебя, госпожа, — сказал я, — если ты задумала что недоброе, кончай скорее. Не так уж велик наш проступок, чтобы за него погибать под пытками». Служанка, которую звали Психеей, между тем послала на полу ковер. Аскилд закрыл голову плащом, зная по опыту, как опасно подсматривать чужие секреты. Рабыня вытащила из-за пазухи две тесьмы и связала ими нам руки и ноги.